Добрый вечер. Это подкаст «Бриф». Лучший дайджест самых важных финансовых новостей дня. Смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 30 марта 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи шеф-редактор FNews Евгений Попов. Жень, привет.
Привет, привет.
Рад тебя слышать. Тут, оказывается, во Франции власть может поменяться. 10 апреля выборы, и, судя по опросам, будет два тура. Соревнуются Макрон и Ле Пен, ты наверняка знаешь. Тебе кто из них больше нравится?
Кто мне нравится во Франции?
Да, вопрос с подвохом.
Никто.
Поддерживаю, да, то же самое.
Там очень сложная политическая такая система, и если смотреть на их там предвыборные кампании, то они очень забавные.
Ну, ладно, сейчас не до них. Посмотрим, какие результаты нам принесут их выборы. Еще важные выборы пройдут 1 апреля. Мы в InvestFuture случайным образом выберем того, кто получит годовую подписку на образовательную платформу IFPlus. Для этого мы устроили конкурс. Вы все можете в нем поучаствовать. Кроме тебя, Жень, у тебя уже все есть. Вам, друзья, желающим попытать удачи, нужно подписаться на сообщество InvestFuture во ВКонтакте, сделать репост закрепленной на стене записи у себя на личной странице и не удалять до окончания конкурса. Еще важно написать в комментариях к той самой закрепленной записи название иностранной компании, уход которой вас огорчил больше всего. И 1 апреля мы случайным образом определим победителя в прямом эфире. Результаты опубликуем на странице сообщества. Времени у вас не так много, послезавтра уже будет розыгрыш. Бегите участвовать, будьте активнее, и, возможно, именно вы станете подписчиком IFPlus бесплатно как раз к запуску нового курса по основам инвестирования в криптовалюты. До его старта меньше 2 недель. Тема крипты сейчас всем важна, в ней надо разбираться. Это уже, по-моему, всем очевидно. Правда, Жень?
Правда. Да и к тому же стоит добавить, что только что вышли данные по инфляции в России, которые достигли 15,66%. Поэтому почему бы сейчас не искать возможности?
Да, уж новость такая, тоже огорчающая. Ну, чтобы немножко разбавить это горькое послевкусие, добавлю, что внутри подписки на IFPlus есть еще 6 обучающих курсов, еженедельные прямые эфиры с экспертами рынка, обратная связь с быстрыми ответами на любые вопросы инвесторов. То есть эти вложения инфляции не подвержены. Платите конкретную сумму, а контент становится все больше и больше. Про вопросы инвесторов, кстати, я, пользуясь служебным положением, сегодня видел, что подписчики IFPlus спрашивают во внутренних чатах. Всех волнует инвесторов. Версия. Вчера нас эта новость настигла. Доходность двухлетних облигаций США впервые за 3 года оказалась выше, чем у 10-летних. Такое явление, как говорится, предшествовало 10 последним рецессиям в США, и есть основания полагать, что так будет и на этот раз. Поскольку ты, Жень, в эфире брифа предсказал рецессию задолго до всех, кто вообще об этом высказывался, я, во-первых, официально объявляю тебя победителем в номинации «Ванга месяца», и, во-вторых, хочу спросить вот о чем. В Федеральной резервной системе считают, что на этот раз индикатор не сработает. Ну, мол, пофиг на вашу инверсию, но объявляют о внеочередном собрании, на котором планируют поднять ключевую ставку на 0,5%. Это зачем? Они так надеются победить рецессию или у этого поднятия другие цели?
Во-первых, самый главный вопрос. Мне тут пишут, что у меня что-то со звуком. Как ты меня слышишь?
Слышу сейчас хорошо.
Отлично. А для чего ФРС поднимает в данный момент процентную ставку? И будет пытаться поднять процентную ставку, здесь все очень просто. ФРС пытается как-то стабилизировать финансовую ситуацию. Учитывая то, что инфляция в Соединенных Штатах Америки сейчас достигает каких-то невероятных цифр и скоро уйдет там глубоко за 8%, то ФРС США пытается через денежно-кредитную политику, через ужесточение монетарной политики влиять на инфляцию. Тем самым, конечно же, да, то есть будущее повышение процентной ставки как раз-таки говорит о том, что доходность по краткосрочным облигациям будет падать, а по долгосрочным облигациям, ну, как минимум, оставаться на месте.
То есть все-таки получается, извини, ты сказал, что...
По краткосрочным облигациям доходность, наоборот, будет расти, господи, простите
ага.
меня.
То есть вот. Все-таки получается, та самая инверсия будет усугубляться.
Вот именно. То есть с учетом того, что ФРС будет и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы справиться с инфляцией, хотя очень странно ужесточать денежно-кредитную политику так жестко, учитывая, что проблемы в энергоресурсах и в нарушении цепочек поставок. То есть я, если честно, я не понимаю, как ФРС может справиться с ужесточением монетарной политики с предложением, которого мало и которого нет. Это другой разговор. Но в целом ужесточение монетарной политики приведет к тому, что инверсия, скорее всего, будет усиливаться. Но здесь важно отметить, что многие, слыша слово «инверсия» и думая о том, что вот доходность перевернулась, все, значит, рецессия. Дорогие друзья, инверсия не означает рецессию. Инверсия кривой доходности означает индикатор, предсказывающий рецессию. Но дело в том, что где-то там, по-моему, с 1980-го, по-моему, или 70-го, каждый раз, когда инверсия случалась, то в среднем проходило от 6, по-моему, до 24 месяцев, в течение которых случалась рецессия. И практически, ну, можно так сказать, этот индикатор предсказывал рецессию. То есть инверсия не означает рецессию. Инверсия означает индикатор, предсказывающий рецессию.
То есть инверсия не гарантирует того, что будет рецессия, но не она к ней приводит, но может ее предсказать.
Абсолютно верно. И, конечно же, Федрезерв тоже следит за инверсией, потому что огромное количество трейдеров, огромное количество инвесторов обращает внимание на ту самую инверсию, и, естественно, это влияет на их будущее планирование, точнее, на планирование финансовых учреждений. Это также влияет и на нас с вами, когда мы инвестируем в какие-то ценные бумаги. И знаете как, вот пусть будет вот так вот даже, потому что нам эта рецессия в США? Инверсия кривой доходности как индикатор предсказывает будущее падение акций США в течение 6-24 месяцев на 30, а то и 50%. Примерно так. То есть вот так будет, наверное, более понятно всем.
Ага. Вот за последнюю эту оговорку, да, про то, что это иногда предсказывает падение акций, отдельное спасибо будем иметь в виду, учитывая то, что у нас, в принципе, вопрос с иностранными акциями, по-моему, не до конца закрыт, еще не все понятно. Дополнительный довод к тому, чтобы присмотреться к своим американским активам. Сюда же, наверное, в эту тему то, что и в Германии инфляция достигла исторического максимума 7,6%, а в Испании и вовсе побила 40-летний рекорд, достигнув 10%. Будем наблюдать, тут, наверное, больше ничего не скажешь, факты остаются фактами. Будет рецессия, не будет рецессия.
Сереж, здесь очень важно на самом деле, скоро выйдут данные по еврозоне, по инфляции еврозоны, да, там мы увидим по остальным регионам, точнее, по остальным странам еврозоны инфляцию, но важно именно отметить то, что сегодня Кристин Лагард, глава ЕЦБ, заявила о том, что они готовы... Внимание, сюрприз, отключить печатный станок, который работает уже огромное время. Там, вот если мне не изменять память, наверное, печатают они где-то с 2012 года, там, ну, где-то больше, где-то меньше, но все же. И тут такое событие, они готовы выключить печатный станок, то есть отключить количественное смягчение. И за этим же инвесторы, аналитики и эксперты предполагают, что в итоге будет и расти тоже процентная ставка. И здесь, понимаешь, здесь стоит прям отметить важный нюанс. Учитывая все проблемы Европы, которые есть, то есть в энергокризисе, в уже инфляции, которая имеется, вот, так еще Европе необходимо в ужесточении денежно-кредитной политики контролировать доходности по облигациям в разных странах у себя в еврозоне, потому что, допустим, есть страны, которые имеют просто необъятный долг, по-моему, такие страны, как Греция и Италия. И в случае, если процентная ставка будет расти, если доходность по облигациям там будет расти, то это будет как раз-таки снижать их способность выплачивать долг. И, возможно, в будущем мы можем даже увидеть из-за борьбы вот этой ЕЦБ, ФРС с инфляцией, в будущем мы можем увидеть, о, господи, сюрприз, сюрприз, но дефолт по самым закредитованным странам в еврозоне.
И то есть история может повториться, как в 2010 году с долговым кризисом Греции?
Да, абсолютно.
Печальные новости, но посмотрим, так ли это будет. И давай оставим европейской Европе, да, я думаю, как-то разберутся. Опять же, вот эти все единые показатели инфляции на всю Европу из нескольких стран. Такая...
сегодня на Европу тянет прям. Вот тот
меня наоборот не тянет.
Про выборы во Франции, то еще что-то.
Да, загранпаспорт перед глазами лежит, сижу, думаю, где нет долгового кризиса и не предвидится. Давай переместимся на российский фондовый рынок. Тепловая карта сегодня радует. Падали только Позитив, Фосагро и Акрон, что можно назвать, наверное, коррекцией, да, после их предыдущего взрывного роста. И даже Русал, который предупредил о падении показателей из-за неполной загрузки заводов, сегодня чуть-чуть подрос. Есть ощущение у меня, как будто все устали ждать и решили начать вкладывать деньги во все подряд. Тем более рубль укрепился, может быть, валюту держать нет смысла. Но вот такие мои ощущения на основе того факта, что вроде как все растет. Жень, может, ты как-то по-другому этот рост оцениваешь? Или просто расскажи, что ты в эти дни докупал, если так? Если да, то почему?
Я уже, знаешь, неоднократно тут заявлял, что я вообще не касаюсь российского рынка. Он мне, ну уж извините, это в смысле не в качестве того, что я там мне прям что-то супер не нравится. Ну да, мне он не нравится.
Спасибо за честность.
Ну, мне неинтересно. Ну, то есть я его не очень понимаю. Вот. Поэтому, знаешь, я наблюдаю за тем, что происходит. Обязательно, да, там какие-то компании рассматриваю, смотрю просто с точки зрения интереса. Там сижу, антологии делаю по российскому рынку, точнее, по российским компаниям. То есть мне интересно знать, как они работают. Но в целом я не рассматриваю российский рынок как инвестиции.
Представил тебя, как ты, стиснув зубы сквозь неприязнь, делаешь какие-то антологии про российский рынок. Береги себя, занимайся иностранными рынками.
Да, стараюсь. И крипта?
Крипта? И крипта, да. Сегодня, знаешь, раз уж заговорили про фондовый рынок и Россию, нельзя пройти мимо двух таких достаточно громких новостей. Нашумели они как минимум в блогосфере. Я видел в чатах, где-то на Пикабу, в комментариях на YouTube жалобы людей на банки. Во-первых, обсуждают историю, когда 5 клиентов Тинькофф оказались в минусе размером от 1 до 29 миллионов рублей, потому что нашли лазейку. Как ты говоришь, сюрприз-сюрприз. Они смогли через банковское приложение обменять рубли на доллары по выгодному курсу, примерно по 88 рублей. Сначала конвертировали рубли в фунты, затем фунты в доллары. Сейчас этих клиентов заблокировали, списали с них деньги по курсу доллар за 150 рублей и... Ну вот безоценочно, да, просто рассказал вам ситуацию. И, во-вторых, Сбербанк сегодня отменил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, которые не были подписаны до 30 марта. И, судя по комментариям в соцсетях, люди узнавали об этом иногда во время сделок купли-продажи квартир. При этом все они получили предложение взять ипотеку по ставке почти в два раза выше, не 9,8%, там, а около 19%. Это все неприятные ситуации для клиентов, но хочется поговорить здесь исключительно в бизнес-разрезе. То есть, как на твой взгляд, банки и брокеры делают такие вещи, чтобы выжить, или это стремление больше заработать, потому что условия договора позволяют, обстановка требует не расслабляться, или же это вовсе простое следование каким-то внутренним правилам и процедурам? Как думаешь, Жень?
Слушай, ну, во-первых, да, особо они ничего не нарушают в том плане, то что и были запросы в ЦБ и от клиентов, насколько, да, там известно из этих статей, что по Сберу, что по Тинькову, да, по этим двум ситуациям. Ну и самое главное сейчас, уж, наверное, учитывая ситуацию, которая складывается в целом в российской финансовой системе, в российской экономике, то банки всегда, да, там могут ссылаться на какие-то, мол, прецеденты или как-то правильно сказать, в общем...
Свои обстоятельства.
Не раскачивайте вы лодку уже, а, и вот, и не надо делать какие-то странные там операции, это к тем, кто относится к Тинькову, а Сбер, ну, конечно, слушай, куда им, куда им прошлые ипотеки одобрять, да, там по 9%, там, по, зачем, когда, да, там сейчас какая там средняя ставка, 8,6, ой, 18,6 или где-то 19 там в районе этой? Я,
честно, не знаю, личным опытом поделюсь, на прошлой неделе подавал заявку, ну, как бы ради интереса, так скажем, 19,8%.
А, ну вот, ну, то есть, ну, представь, конечно, да, там, изменить вот условия, так сказать, вот этого вот предоставления прошлых, да, там, прошлой ставки, прошлых условий, это, ну, конечно, они стремятся к этому, и будут стремиться к этому. Но только
да, чисто
они
бизнес.
Ничего не нарушают, по сути, ничего не нарушают, вот они как бы, вот если, опять же, да, там, исходить из того, что написано в статьях, то, типа, ну, изменили условия ставки, ну, вы же сами там не успели до этого дня сделать то-то, то-то. Вот и пожалуйста. Ну и нужно понимать, опять же, то, что у банков сейчас сложная ситуация. То есть банки ищут где угодно ликвидность, пытаются заработать. Представьте, да, за момент просто, за одну секунду, бац, как говорится, и ставки по депозитам взлетели, а ставки, да, там по кредитам остались теми же. На чем зарабатывать? Как зарабатывать в этих условиях? Когда еще и вводят санкции, когда вводят ограничения, ликвидность там банковского сектора ограничена, Банк России постоянно выходит на аукцион репо там по триллиону, а до этого выходил там по 3 триллиона, и спрос, да, всегда высокий на ликвидность. Ну, и как в этой ситуации, конечно,
ну, выживать. Я здесь с тобой соглашусь, да, что, конечно, это бизнес. Здесь, наверное, вопрос больше к тому, что вот статус у заявки, которая одобрена, он ну, просто статус как вот... Банк вроде бы обещает, да, не нужно к этому серьезно относиться. Я для себя вынес, что если мне что-то там одобрят, какую-то мою заявку и озвучат условия, пока не подписан договор, но нужно быть готовым ко всему. В наше время, в нашем мире теперь, наверное, стоит почаще думать об этом.
А еще важно помнить, что все же это банки.
Ну, да, и почему-то я вспомнил Гринготтс из Хогвартса, вернее, Гринготтс из Гарри Поттера. Ну, да ладно. Есть еще интересная и обширная тема. На сегодня, наверное, она будет последней в нашем выпуске. Это, конечно, газ, который заполняет собой все медиапространство сейчас, мне кажется. Много было сказано сегодня насчет всей этой истории, ну, потому что приближается дата, когда вроде как поставки за рубли только должны производиться в Европу. Говорим о российском газе. Так вот, Германия сегодня объявила стадию раннего оповещения о чрезвычайной ситуации с поставками газа. Тут же Путин провел телефонный разговор с Шольцем, и они договорились, что переход на оплату газа в рублях дополнительно обсудят эксперты с обеих сторон. Польша и ее премьер-министр заявляют, что покажут самый радикальный отказ от российской энергии. Франция рассматривает сценарий, при котором поставок газа из России не будет и увеличивает поставки сжиженного. И вот на всем этом фоне, когда вроде вся Европа против новой схемы, Банк Ватикана переводит 10 миллионов евро на покупку рублей у Центрального банка России для оплаты газа. Об этом сегодня писали европейские СМИ и телеграм-канал IF News.
Важно помнить, что информация не подтверждена.
Пока да, но, Жень, ты говорил сам, что нет единства, глобализм умер, и одна из мельчайших стран Европы, кажется, действительно пошла своим путем, как-то вопреки всем остальным. Может быть, действительно ради комфорта в папском дворце они готовы на такое действие. А может быть, просто раньше всех поняли, что спорить бессмысленно. Ты думаешь, не подтверждено и не подтвердится?
Смотри, во-первых, на самом деле ничего не понятно. Сегодня Путин общался с премьер-министром Италии Драги, вот, где они там обсуждали поставки газа за рубли. Ничего не понятно из того, что сообщали наши СМИ, что, мол, вроде поболтали, но к чему пришли, неизвестно. Как и с Шольцем, когда Путин совсем тоже, по-моему, сегодня общался, тоже вроде пообщались, поставки газа за рубли. что-то поболтали, ну, ничего не понятно. Вот, и везде как бы сходится на том, что их эксперты, их там экономисты, их юристы должны поговорить, а нормально ли это продавать газ за рубли. Ну вот, просто, к примеру, давайте вот сейчас подумаем над тем, что вот что ждет все-таки Европу в момент, когда настанет 31 марта, и после этого дня все поставки газа вроде как должны, ну, собственно, не все, а какие-то поставки газа за рубли должны перейти. Сегодня, кстати, Песков заявил о том, что не будет прям вот сразу переход резкий, все будет вроде бы постепенно, но как бы вот начнется все с 31-го. Но все
но, Женя, извини, перебью, возможно, корректировки, потому что только что в F-News появилась новость о том, что в офисы «Газпрома» в немецком подразделении компании с обысками пришли представители антимонопольного регулятора Евросоюза. Вот, то есть я говорю, да, ты не пропадай, я говорю о том, что походу решили как-то надавить.
Ну, ты знаешь, господи, я промолчу, вот, я эту новость не видел, вот я отмотал на F-News на предпоследнюю про инфляцию и оставил. Значит, суть в чем, дорогие друзья, примерно 50% долгосрочных контрактов заключено в Европе, примерно 50% поставок заключено в Европе на поставку газа. То есть это долгосрочный контракт, по которому вряд ли что-то будет меняться, потому что все-таки контракты заключены, да, там в валюте, и в европейской валюте в частности, и по сути, так и должно продолжаться и идти. То есть долгосрочный контракт, ну, я не понимаю, как, да, там, изменить долгосрочные контракты. Может быть, и возможно. Вот, а остальные-то 50 как будут заключаться? Получается, через рубли. И вот, учитывая то, что страны уже напрочь отказываются от поставок газа, точнее, от покупок газа российского за рубли, то можно смело сказать, что примерно, учитывая, что да, там 50% экспорта, который у нас есть в России, да, примерно он идет в Евросоюз, то можно вот прям смело сказать, что ну вот примерно где-то 1/3 от этого экспорта может отсоединиться. Ну ладно, 1/4. То есть может сразу отвалиться с учетом вот этих вот потерянных доходов по контрактам, по которым мы не сможем заключить в условиях вот санкций. На снятие санкций Европа не пойдет. Почему? Потому что вот сегодня Wall Street Journal уже сообщили о том, что они и дальше готовятся продолжать вводить санкции, более жесткие санкции, и тем самым, ну, то есть ситуация будет вот в этой санкционной тематике, вот этой вот геополитической напряженности расти. Но Wall Street Journal сообщили, что против Газпромбанка и Сбера санкции опять вроде как вводиться не собираются. Поэтому как бы Европа прямым текстом сообщает, что вот мы готовы продолжать сотрудничать, да, готовы продолжать покупать газ не за рубли, а вот, собственно говоря, готовы. И сотрудничать вот конкретно с этими банками. Как дальше будут обстоять дела, неизвестно. Но вот, по крайней мере, Reuters буквально прямо перед тем, как начался наш подкаст, сообщили о том, что Россия при переходе, ну, то есть это данные Reuters, это не официальные данные, да, то есть ну, сразу. Ну, так вот, Россия при переходе на расчеты в рублях сохранит неизменную цену на газ, установленную в контрактах в иностранной валюте. Сразу вопрос, как быть и зачем, ну, то есть немного, вот у меня немного не сходится дебет с кредитом. То есть если мы берем газ, да, и все равно рассчитываем его в иностранной валюте, а какой смысл-то тогда продавать за рубли? Ну, то есть тогда нужно устанавливать газ конкретно, либо, как помнишь, мы вчера с тобой говорили про золотой стандарт в ценах на золото, вот, ну, либо тогда в рублях, если все пересчитывается, все равно в валюте получается, ну, то есть курс будет постоянно скакать рубля. То есть это как-то вот непонятно мне. Вот. Ну и также сейчас Рейтер сообщает о том, что да, там пока еще все эти там предложения, которые есть, кстати, читайте в F-News, еще они до конца не определены, и пока работа продолжается над этими предложениями по поставкам газа за рубли. Ну, В общем, здесь одни вопросы. Здесь одни вопросы, как сохранить экспорт, да, там, как сохранить вот эти вот поступления в бюджет от экспорта газа. И плюс еще Володин сегодня предложил вообще все перевести на рубли. Ну, то есть как сохранить экспортные доходы, как сохранить долгосрочные контракты и как работать по краткосрочным контрактам. И в какой валюте в итоге устанавливать цены на ресурсы. То есть вот здесь очень много вопросов. И я надеюсь, наше правительство, конечно же, решит все эти вопросы, и все будет у нас хорошо. И я на самом деле за гибкость, именно за гибкость в переходе. На там действительно, да, там с учетом того, что все-таки наши резервы как-то вот нахально заблокировали, так можно сказать, но учитывая все же это, нужно, да, конечно же, как-то подстраиваться под новый мир, где тебя могут вот так вот резервы хлоп и забрать. Но все же, ну, как вот так вот взять и за один раз перейти? Невозможно. Поэтому здесь нужно смотреть. Завтра день Икс.
Да, действительно, тут такое ощущение, что, как говорится, без стакана не разберешься, но было слишком много стаканов, и в итоге понапридумывали так, что уже сложно вообще все это распутать. Ты знаешь, про Ватикан хочется добавить. Была еще одна новость интересная про то, что США поставляют рекордные в истории объемы сжиженного природного газа, но хранилище практически полностью опустели. Может быть, это говорит о том, что поставки могут внезапно прекратиться, да, и Ватикан или кто-то еще не хотят подсаживаться на эту иглу, чтобы не подвергать себя рискам, что, мол, и оттуда тоже газ перестанет поступать. Нельзя, мне кажется, исключать такой вариант.
А вот здесь вот смотри, недавно, по-моему, господи, дня, наверное, 3-4 назад в Европе говорили о том, что они собираются принять соглашение или, возможно, уже приняли соглашение, в общем, по всеобъемлющим какой-то там договор, который в случае, ну, короче, по сотрудничеству по газу, что, типа, мол, никто не жадничает, все помогают друг другу, если что-то там случилось и так далее и тому подобное. И вот здесь основной тезис в том, что, да, там даже есть страны, которые, да, там, и в целом, если мы смотрим на подземные хранилища газа в Европе, то это все равно идет без учета стратегических резервов, которые есть в Европе, газа, и также коммерческих. Вот, и я вот, если честно, просто сейчас не вспомню, вот, не подготовился к этим цифрам, вот, но все же запасы, так сказать, небольшие у Ребзи есть, к тому же они очень сильно увеличивают импорт СПГ, в общем, покупают СПГ, и причем очень довольно-таки активно. Ну, но, и самое главное, извини, пожалуйста, прям вот еще одну секундочку помешаю и займу время подписчиков.
Конечно, конечно, всегда рад.
Самое главное, то, что здесь стоит отметить, что в Германии уже говорят о том, что нужно снять все ограничения, связанные с энергоресурсами, для того, чтобы вот противостоять вот этой вот, можно так сказать, энергетической баталии. Я не знаю, как назвать это, но что это значит? Это значит то, что Германия готова использовать больше, если можно так назвать, угольных печей в разрез вот этой экологической повестки. В целом Европа готова больше принимать атомных электростанций, распечатывать, открывать старые месторождения, которые временами устраивают, распечатывать, которые временами устраивают какие-то землетрясения у них там и так далее и тому подобное. То есть ветрогенерация и туда, и сюда. И в принципе вот уже в Германии готовы пойти вот на эту антиэкологичность, вот, для того, чтобы попытаться справиться. Ну, конечно, им будет очень сложно без российского газа, потому что Германия, та же самая Германия экспортирует вот примерно 50% газа Германии – это российский газ.
Интересные детективы, да, по-другому назвать нельзя, потому что распутывать еще и распутывать, и что там с Ватиканом тоже непонятно, но скоро Пасха, может, на сжиженном газе куличи не такие вкусные получаются, и они действительно будут покупать российские. Это было 30 марта 2022 года. Слушайте Бриф, читайте If News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Эфир для вас провели шеф-редактор If News и автор еще не написанного бестселлера «Ешь, молись, рецессия» Евгений Попов.
Слушай, обожаю вот эти твои подводки. Спасибо всем, кто слушал, и тебе спасибо, Сереж.
Подаришь экземпляр с автографом?
Ну, конечно, конечно.
С таким сомнением отвечаешь. Ладно, ладно, я это припомню. И я, Сергей Чернов, тоже был здесь сегодня с вами. До завтра и отличного настроения.